Их знакомство состоялось на острове Антигуа, принадлежавшем когда-то Британской империи. Он пролетел через полмира, чтобы найти парусную лодку и пересечь Атлантический океан в самое тяжелое и неподходящее для таких переходов время года. 5000 морских миль предстояло перейти на 15-метровой лодке с двумя незнакомыми итальянскими моряками. Все расстояние надо было утюжить против ветра, а значит и волн. В общем, это было полным безумием, так как он никогда не плавал на парусных яхтах. Вообще к морю отношения не имел, лишь на Финских озерах рыбачил с весельной лодки. Он был оседлым писателем, и к 45 его душа потребовала экстрима, проверки мужских качеств, в которых он в своем возрасте несколько сомневался. Вот он и решился на то, о чем понятия не имел и что могло его убить. Всю посредническую деятельность осуществлял Гарич, мужчина под полтинник, уехавший из России 15 лет назад, живущий 90% времени на лодках и катамаранах, то есть в океане или в Средиземном море. Его друзья попросили пристроить рискового русского писателя на какую-нибудь лодочку, чтобы у увольня, коими считают писатели и бизнесмены, у писаки все внутренности перетряхнуло. Гарич просьбу выполнил. Но прежде чем отправить нового товарища в путешествие, сравнимое с покорением Эвереста по самому сложному маршруту, опытный морской житель мягко отговаривал упитанного дилетанта от необдуманного шага, предлагая пройти на своей превосходной парусной лодке с итальянскими матросами и капитаном, с отличной сицилийской поварихой на борту Гибралтару по течению, под умный разговорчик, разбавляя диалоги чудесными винами, имеющимися в достатке. Писатель, поблагодарив за гостеприимство, от комфортного путешествия отказался и уплыл на утлой лодочке в неизвестность. Несмотря на сложности маршрута, он все же добрался до Азорских островов, два раза чуть не погибнув от штормов, похудевший на 20 килограммов и закалившийся духом. По прибытии он купил на острове 100 килограммов мороженого и на радостях накормил им всех моряков, находящихся в порту. Морское сообщество — одно из самых закрытых, элитнейший клуб. Сухопутных в него не пускали, разве что туристами пару дней поплавать ради заработка капитана. Но русского писателя приняли как своего, так как слухи в мировом океане распространяются со скоростью интернета. Даже среди профессионалов с огромным стажем мало найдется седых парней, проделавших столь сложный маршрут. Яхтсмены оказывали ему респект и предлагали любую помощь в любом порту мира, с чем бы это ни было связано. Перегнать лодку или чего там еще. А посредник Гарич, ставший его другом с тех времен, так и не дошел тогда до Гибралтара, так как не было ветра. Ему доложили, что писатель достойно показал себя в критических ситуациях, ни разу не обосрался, работал наравне с итальяхами, профессиональными моряками, в общем, вел себя почти героически. И Гарич летом пригласил кудесника пера поплавать вокруг южных Неапольских островов. Помимо совместного отдыха, потрясающей еды и наслаждения красным вином, оказалось, что с писателем есть о чем поговорить. Он не гоношился тем, что его книги читают в Европе, не обсуждал собственных достоинств, оттенков уникального таланта, как любили делать многие его коллеги, и в обыденной жизни вел себя не как сочинитель, а как нормальный парень, любящий бухнуть и пожрать. Здесь, кружа между островами, они сблизились, найдя много общего в своем внутреннем мире, переходя от легкого пиздунца к серьезным философским вопросам. Мало людей, которые в возрасте после 50 могут сойтись и стать друзьями. Все в их жизни уже сложилось, как оно есть. Все друзья с детства, а так, чтобы по-настоящему, в полтинник, как в третьем классе школы, дворовая дружба, не разлей вода, Такое случается крайне редко. А между ними эта редкость произошла. И они пару раз в году плавали на лодке вдвоем, получая удовольствие от общения друг с другом. Встречались они и на земле, но никогда в России, так как Гарич не выносил того, чем стала его родина. Писатель, впрочем, тоже не жаловал могучий упадок славянской цивилизации, живя в ней ради детей, поддержки своего родного языка и любви к особенным запахам в подмосковной природе. Гарич таких сентенций не понимал, но принимал, так как писатель есть писатель, как же ему без эмоциональных отвлечений. Они бродили по старинным улочкам итальянских городов, много и вкусно ели, богато и пьяно пили, ночевали с красивыми женщинами. В спокойной Европе, в ласковых морях, в ресторанчиках они часто обсуждали географическую карту мира, на которой практически не осталось нетронутых цивилизаций мест, стремясь все же отыскать такое, чтобы совсем первобытное, и каждый год проводить зимнее время в теплом, красивом месте. Им помог опытнейший итальянский капитан Гарича Марселло, который из тысячи мест выбрал одно единственное, на его взгляд, подходящее их желанию. Выбрал по слухам и по наитию. Сам он никогда там не бывал. Информация шла от знакомых его знакомых, непроверенная, неподтвержденная, но чуйка опытного капитана, инструктора по выживанию, который в одиночку прошел под парусом на доске с колесами пустыню Сахара, говорила, что все сложится, что именно там находится отвалившийся кусочек обетованной земли. На то мы порешили, и зимой после Нового года поехали. Встретились в Амстердаме, курнули косячок дружбы и полетели через океан в Панаму. Лодка уже была на месте, в порту города Колон, одного из самых опасных городов мира, в котором трудно найти жителя не бандита. Может быть, маленькие дети только, да и у тех пики в карманах. Таксисты отказывались их везти, тем более вечером, дрожа собственной жизнью. Один из них сказал, что убить не убьют, у него тетка в городе, но машину отберут, а у него трое детей. Его и уговорили, обещав оплатить стоимость старого кособокого автомобиля плюс пару сотен сверху. Через 3 часа без особых происшествий они добрались до порта, который охраняли американские автоматчики, где в безопасности стояла их лодка, упакованная для долгого плавания на архипелаг Сан-Блас, с более чем 200 островов, окруженных барьерным рифом с туземными жителями племени Гуна. Им предстоял переход в 4 суток, и они решили нигде не останавливаться, чтобы поскорее узнать, правильный ли сделан выбор, выиграл ли их единственный лотерейный билет. Ночами откуда-то доносились истошные крики, и капитан Марселло объяснил, что один из островов полностью принадлежит обезьянам. Там когда-то жили туземцы, но каким-то странным образом приматы их оттуда вытеснили, и сейчас остров называется островом обезьян. Писатель хотел на него попасть, вооруженный любопытством и фотокамерой, но коли решили не останавливаться. На 4-е сутки перехода они достигли места назначения, но пришли к ночи, черный, как угольная шахта, с небом, наполненным звездами, будто по небосводу рассыпали сахарный песок. Оба были страстными рыбаками, и лишь только опустился якорь, они забросили удочки. Удочками назывались куски фанеры, на которых были намотаны лески с грузилами и крючками. Просто насаживаешь на зубчик кусок курицы или сосиски и бросаешь с кормы. Под тяжестью грузила леска раскручивается сама, пока свинцовая снасть не достигнет дна. Ее сразу нужно подтянуть 10 сантиметров и ждать. Как раз последнего делать и не пришлось. За 15 минут в 4 руки, опьяневшие от восторга, они наловили ведро увесистых каранджиков, скрипящих от ярости гортанным звуком, часть из которых сицилийская повариха Клаудия сразу заморозила, а остальных приготовила на гриле. Они ели молча, Лишь иногда звякали бокалы с вином, нарушая кажущуюся тишину, которую друзья внимательно слушали. То с правого, то с левого борта постоянно кто-то плескался, будто веслами били по воде. Казалось, что какие-то существа выныривают из воды поглядеть на парковочные огни лодки. Гарич включил мощный фонарь и осветил ночную поверхность океана. Из воды на метровую высоту выпрыгивали молодые любопытные манты, и, казалось, рыбы зависали в воздухе, размахивая плавниками, как птицы крыльями. Трудно рассказывать о восторге взрослых, почти седых людей, но именно это чувство, льющееся через края души, они испытали. А еще сноп света выхватил плывущую к ним белую мамбу, самую опасную змею на планете, которая пыталась укусить лодку. Потом им никто не верил, что это была именно мамба, пока они не отыскали в сети фотографии мамбы-альбиноса. Они уже готовились ко сну, но их ждало еще одно приключение. Сработала стационарная удочка, предназначенная для крупной рыбы. Этот треск катушки с леской знают все настоящие рыбаки. Это короткое соло, похожее на трещоточный крик сойки, вызывает такой выброс адреналина, что вся команда, даже повариха Клаудия, улегшаяся спать, выскочила на лестницу кают-компании в исподнем и смотрела, как Гарич, с трудом напрягая мышцы ног и рук, по чуть-чуть сматывает леску на катушку, а Марселла стоит наготове с острым багром. Удилище согнулось, словно стремилось стать луком для стрельбы. Казалось, еще немного, и снасти за $1500 придет конец. Но потому она так дорого и стоит, что может выдержать полтонны живой, бьющейся за жизнь плоти. Гарича сменил Марселла, затем писатель, потом каждый поработал еще раз, пока добычу не подтянули к корме. В луче фонаря, пугая своим огромным плавником, на них огромными глазищами таращилась акула-молот. Поняв, что ничего особо интересного на поверхности нет, лодку не сожрешь, мощная рыба спокойно срезала леску острым, как казацкая шашка, зубом и ушла на глубину, откуда, развлекаясь, потом еще целый час гоняла к поверхности скатов и всяческую рыбу. В эту ночь писатель и Гарич были счастливы, а потому от множества впечатлений, от переживаний мужчины заснули лишь под самое утро. А на заре перед ними раскрылся рай. Изумрудное море, белые пески и сотни островов с маленькими хижинами под пальмами и едва слышным грозным рокотом Атлантического океана, накатывающего на барьерный риф —